Всем привет! Вы слушаете новый подкаст «Самые восточные тонкости». Давно с вами не виделись, давно ничего не записывали. К сожалению, многие бытовые дела не отвлекают от самого приятного, чем можно заняться в этой жизни. Но новый подкаст мы как раз посвятим тому, что приносит удовольствие, на мой взгляд, как раз изучению иностранного языка, не просто иностранного языка, а арабского языка. О своем опыте изучения иностранного языка и также преподавания расскажет Диана Быкова, арабист, между прочим, еще знает много-много-много языков. Диан, во-первых, привет.
Привет.
Да, расскажи, пожалуйста, как в целом арабский язык вошел в твою жизнь?
Это было ужасно. Сейчас расскажу подробнее. Это было в далеком 1997 году. Я училась в 9 классе, и подруга, прям скажем, затащила меня в институт, который недавно открылся. Побывать на дне открытых дверей ей очень сильно интересовал экономический факультет. Меня тоже, я хотела быть экономистом или юристом. Ну, какая-то такая очень модная денежная профессия в 90-е годы. Вот, и мы, конечно, с Олей сидели и внимательно слушали всех преподавателей, кто выступал. Почему-то первым выступал профессор Михаил Филантьевич Слинкин, который выступал от имени Восточного факультета. Начал он свое выступление реклама. Я как сейчас помню эту фразу. «Дорогие друзья, если вы поступаете на арабский язык, вы должны забыть про выходные, забыть про праздники. И через 5 лет, может быть, вы как-то выучите этот язык». В тот момент я подумала: «Господи, кто вообще поступает на этот факультет и зачем? Что это вообще за безумцы? Я нормальный человек, я никогда в жизни, даже в кошмарном сне, не поступила бы на такой язык. Я сейчас послушаю, как будет выступать декан экономического факультета» и так далее. И мы с вниманием послушали, значит, все про экономику. Через год я поступила на арабский язык. Вот. То есть я закончила год за два школу.
Что изменилось за год?
Да. За год я поняла все-таки, что точные науки — это не совсем мое.
Что выходные мне не нужны. Я хочу выходные заниматься арабским языком. Мне так понравилась эта его идея.
Внезапно. Вот. В общем, есть турецкий и арабский. Ну, турецкий я не рассматривала, потому что у нас в Крыму много людей, которые хорошо уже знают турецкий, то есть там огромная конкуренция. Ну, на арабском же говорит много людей, ну, рискну пойти на арабский. В общем, было непросто поступить, мне было 16 лет, но я это сделала.
А там как вступительные, что надо было уже немножко знать арабский, нет?
Нет, нет, сдавали английский, и так как у меня была золотая медаль, то, ну, я в те годы не была ЕГЭ, плюс другая страна в те годы, то тот, кто имеет золотую медаль, тот сдает один экзамен на 5, профилирующий, в данном случае английский, и все. Но по желанию можно было сдавать арабский. И у нас один или два человека уже учили за границей, и они сдали арабский и поступили.
Но ты не пожалела, то я нет.
Я не могу однозначно ответить на этот вопрос. Я скажу так. Первые, наверное, несколько лет я жалела. Я честно скажу, я жалела, потому что в моем городе, в моем регионе, где я тогда жила, в Крыму, не было работы для арабистов вообще. Вот. Я работала с английским, я работала в найме. Ну, естественно, конечно, были подработки, ученики, переводы и так далее с английским. С арабским там какие-то редкие, может быть, ученики и все. И первые несколько лет я жалела очень сильно. Вот. Потом потихонечку как-то стало больше клиентов.
Да, жалела именно не столько потому, что это язык виноват, а именно в плане работы.
Именно в плане работы, да, и все.
Это не то, что сам язык плохой.
Нет, язык хороший, скажем так.
Да, но какие тогда трудности были, либо наоборот, он легко дается в целом в изучении?
В изучении нет, он давался очень нелегко, и не только мне, то есть в моей группе, кто раньше не учил арабский, очень нелегко он давался. И я скажу вот такой первый сюрприз для тех, кто начинает изучать арабский. Английский потом кажется просто манной небесной, просто идешь на пары английского, как будто легкотня, ерунда, сейчас будем сидеть, ворон ловить. Вот, то есть он еще помогает учить другие языки, потому что арабский считается одним из самых сложных в мире. Это не секрет, вот. И после арабского я уже стала сейчас даже заглядываться на японский.
А, ну, нет, мне даже кажется, что японский легче, честно говоря, чем арабский.
Ну, некоторые люди, которые знают японский, так мне говорили, да. Ну, не знаю, пока не могу сказать.
Ну, я думаю, не так все страшно, как с арабским языком. Когда возможно. Говорят про арабский возможно. Язык, про арабский все-таки говорят как про фусху, с одной стороны.
Да.
То есть фусха — это классический арабский язык, но кто говорит на классическом арабском языке?
А никто. Тот, кто в телевизоре.
Да, соответственно, эти репортеры, да, которые...
Да, новости.
Новости. Рассказывают нам новости, дикторы и так далее. Такого плана профессии. Но, по сути, когда вы приезжаете в страну, там на фусхе не говорят.
Да, носителей фусхи нет. Как говорят некоторые арабисты, фусха — это мертвый язык, как латынь. Ну... Это такое вот не мое мнение, просто есть такое мнение, скажем так.
Угу. Но вот ты, когда стала изучать арабский язык, и у вас же все-таки была фусха, у вас как-то было тоже диалектальное различие, или ты бы потом как-то сама набирала опыт в плане какого-то диалекта?
К своему стыду скажу, что диалекты я не изучала, потому что так сложилась моя жизнь, что они мне были не нужны. То есть я была в Египте на учебе, там мы, конечно, набрались какого-то египетского диалекта, плюс у нас преподавали египтяне, некоторые приезжали. То есть, конечно, какие-то там базовые, да, вещи из египетского диалекта, это мой любимый диалект, он мне нравится, у меня есть. Но я работала только с фусхой, поэтому я, ну, не смогу сказать, насколько сильно отличаются другие диалекты. Но да, они отличаются, можно сказать, что это другие языки, вот, угу. В чем-то.
Но в целом, чтобы уж совсем не разочаровывать людей, можно сказать, что если вы изучаете фусху, в целом вы разберетесь в стране? По вздоху.
Можно я не буду отвечать? Ну, в целом, ладно, в целом, да, по корням, может, как-то. Даже недавно смотрела видео, где был диалект, вот забыла какой, и там вот буквально какие-то слова, но корни именно шли из фусхи, вот.
Ну, еще жестами, может, покажут.
Ну, и опять же, английский никто не отменял, особенно, допустим, если вы поедете в наш любимый Дубай, да, где все там говорят на английском.
Хорошо, ну давай тогда еще какие у нас есть сюрпризы, которые нас ждут в изучении языка.
Хорошо, сюрпризы. Ну, начнем с плюсов еще. Вот. Считается, что изучение арабского помогает тому, чтобы развивалось логическое мышление и интеллект, так как мы с тобой перед эфиром обсудили. Много чего построено на формулах, да, это похоже все на математику, и это помогает как-то уложить свои знания немножко в голове. Вот, то есть даже у меня есть некоторые клиенты, которые учат только для того, чтобы вот развивать свою логику. Что вот мы работаем, конечно, с арабскими странами, но нам еще важно, ну, хочется развивать свою логику, развивать свой мозг.
Ну да, я когда ходила на курсы арабского языка, там некоторые говорили, чтобы в старости не было Альцгеймера, это одна из мотиваций.
Ну, я думаю, что это очень классное средство. Вот. Что, какие сюрпризы есть? Один из главных сюрпризов — то, что нет заглавных букв. Вот. То есть иногда, если видишь незнакомое слово, можно подумать, что, возможно, это чьё-то имя, потому что имя в русском языке мы увидим заглавные буквы, да, а в арабском его не будет. И интересно то, что гласные не отображаются на письме, да, они называются харакяты или движения. Отображаются только долгие гласные, ну и они звучат примерно в два раза дольше. Вот.
Да, тексты в целом, они без огласовок.
В целом, да, конечно.
Детская литература будет с огласовками.
Да, Коран, конечно же.
Угу.
И поэзия, чтобы, не дай бог, неправильно не прочитать.
Да, это будет кошмар.
Да, вот это очень важно. Еще мне нравится такой термин, кто-то из арабских арабистов его употреблял, добрые и злые буквы. То есть есть буквы, которые соединяются с последующими на письме, они добрые, они компанейские. Как бы,
а это типа как солнечные и лунные?
Нет, это другое. Солнечная и лунная — это произношение, да. А это графика именно.
А, понятно.
Вот. А злые, они обособлены. Понятно. Допустим, три вауф, если мы напишем, они все равно будут как бы отдельно. В другом источнике я нашла еще обозначение как ангельские буквы, но про это подробнее я сейчас не расскажу. Вот. И очень хорошо, что падежей всего лишь три. Кажется, вот такой сложный язык, наверное, там много падежей, это сложно. Нет, слава богу, их всего три. их не произносят, и очень легко выучить, в каких случаях они используются.
Да, вот с этими падежами, они же, по сути, тоже там огласовка меняется, да?
Да, да, это в основном.
И это, опять же, в фусхе. Вот что меня раздражало, когда я изучала этот арабский язык, потому что ты понимаешь, что это в фусхе, и что в речи, в разговорной речи, когда ты будешь разговаривать с носителем языка, никто не произнесет этот падеж. И ты сидишь, просто маешься. Там нужен этот винительный падеж, нужна там эта огласовка фатиха, да, если не ошибаюсь, винительный падеж у нас. Вот. Можно вообще ничего не произносить, и в целом понятно будет.
Да. Еще хочу добавить такую интересную вещь, что в арабском языке очень важны корни. Ну, наверняка ты это помнишь, да?
Угу,
что, да, как правило, из трех букв он состоит, редко четыре, очень-очень-очень редко пять букв. Ну, там, две буквы, единичные слова. Вот. Ну, обычно корень состоит из трех букв. И я помню, когда я начинала учиться, особо так не было интернет-словарей, да и вообще как-то с компьютерами меньше, приходилось открывать бумажный большой толстый словарь. Сначала ищешь корень. То есть нужно было уметь очень хорошо отделять корни в словах. То есть сначала ищешь корень, и потом уже в этом гнезде ищешь нужное тебе слово. Вот.
Да, какое счастье, что мы живем в 2024 году, с одной стороны, потому что можно просто забить в электронный словарь, не теряя времени.
Да.
Но в какой-то момент я тоже поняла, что, возможно, работа с бумажным словарем — это хорошо, потому что ты так точно выучишь, ты точно запомнишь этот трехбуквенный глагол.
Ты приложил уже труд, и оно откладывается у тебя в твоей тактильной памяти.
Да, да.
Вот, есть такая шутка про арабский словарь, что можно найти четыре значения одного и того же корня. Основное, противоположное, один из видов мечей и один из видов верблюдов. Вот такая вот шутка. Вот.
Да, там, как правило, сколько у них видов верблюдов? По-моему, там что-то...
100 слов, по-моему.
Или... Да?
Нет, по-моему, несколько сотен даже.
Да. И целый цикл поэзии посвящен верблюдам.
Это интересно еще, что если в русском языке гласные воздействуют на согласные, в арабском, например, согласные воздействуют на остальные буквы. То есть если в русском мы говорим «кот» и «кит», у нас «и» смягчает, да, согласную, то в арабском, наоборот, есть такие твердые, эмфатические, да. Помнишь, наверное, их «дот»,
да, попробуй произнести и не умереть.
То есть они делают твердым все слово, как бы.
Да. Угу.
Используются заднеязычные, гортанные, связочные, ну, буквы, которых нету еще и в русской фонетике. То есть придется привыкать к новому произношению. Это тоже отдельная сложность.
Угу. Насколько действительно, вот когда говорят на арабском, прям принципиально вот это говорить не «д», например, а вот это вот «до»?
Насколько принципиально? Ну,
да.
Я Но скажу, что в классическом...
Да.
Да, не буду перебивать. Скажу, что в классическом «д» чуть-чуть с оттенком «з» идет. Чуть-чуть. А вот, допустим, в египетском диалекте оно чисто как твердое «д». Вот как «дылда».
Да.
Вот можно так.
Ага.
Вот. То есть, ну, есть классическое произношение, да, литературное, есть немножко диалектное. Я недавно читала, какой-то блогер арабка, ее ругали за произношение. Я так удивилась. Почему вы говорите «же» вместо «дж»? Она говорит, ну, в моей родной стране мы говорим так, и я уже как бы на фусхе говорю со своим оттенком. То есть любой араб на фусхе будет говорить со своим оттенком произношения, да, своей родной страны. А мы учим, что это мягкое «дже». Ну, то есть миллион есть таких маленьких нюансов. Дальше, про запоминание.
Да, вот как... ты хотела бы рассказать про запоминание слов... Как лучше запоминать слова или как лучше запоминать какая там огласовка?
Нет, про слова. Про огласовки даже не думала. Про слова, хорошо. Есть очень много способов запоминать слова. Ну, самое главное, наверное, найти какой-то свой способ. Могу рассказать сначала про способ, который я использую для себя. Вам он не подойдет, сразу говорю.
Просто учить.
Да. Потому что это были 90-е, мы выживали как могли. В 98-м мы не смотрели YouTube. Сложно было пообщаться с арабом-носителем. Нельзя было открыть приложение «Тандем». ну и так далее и тому подобное. Скачать электронный учебник новенький или там заказать что-то из Египта от друзей, да, которые поехали туда. То есть мы поступали следующим образом. Ну, я, по крайней мере, я читала текст, после этого прочитывала слова к тексту. Сначала я пыталась понять интуитивно, что это за слова, и только потом я уже смотрела их значение. И когда я читала второй раз текст, потом слова, в принципе, мне этого хватало. Ну, естественно, если слов там не 100. Я всегда четко следовала этому принципу. Помню, что даже однокурсники немножко были на меня злые, что ты говоришь, что ты не учила слова. Я говорю, ну, я два раза прочитала, и все, зачем учить? Ну, вот такой вот как бы способ, ну, просто бери и учи.
Особенности памяти в том числе.
Да.
Если ты так запоминаешь, то да, конечно. Ну и плюс, знаешь, порой я как-то прочитала такое крик души одного преподавателя, я бы это так сказала, тоже, который преподает иностранные языки, чтобы выучить язык, вы просто сядьте и учите.
Да, это действительно крик души.
Нет никакого рецепта, ну реально, вот просто нужно взять, приложить какой-то труд, и ты выучишь. Нужно уделять этому время, вот и все.
Да, и найти свой индивидуальный путь. У меня была клиентка, которой очень было удобно учить в машине. Она очень-очень много ездила на машине по работе, и она включала именно приложение Bluebird, ей нравилось, там что-то 170 или около того языков, и там можно выбрать аудио. Ну, можно, конечно, что угодно включать в машине, не обязательно это приложение. То есть кто-то аудиал, кому-то легче на слух.
Да.
Я четкий визуал, я могу только учить слова визуально и уже потом их слушать их произношение. Вот, кто-то еще какой-то способ, допустим, у него есть, да, кто-то, если кинестетик. Но все-таки большинство людей визуалы, насколько я знаю по исследованиям, поэтому может, этот способ подойдет. Плюс еще я общалась с коллегами, и мне тоже было сказано, что легче учить слова в контексте. То есть не просто читаешь слово и учишь его, а чтобы был текст или предложение обязательно. Вот я за что люблю словарь электронный Reversa Context приложение, что там можно ввести слово, и там выводится приложение в контексте. То есть ты смотришь оттенки использования этого слова не только там в арабском, но и в английском. Ну вот такое можно еще дать совет. Вот, если это кинестетик, допустим, можно карточки делать со словами. Но я никогда так не делала, для меня это пустой труд. Очень много труда, да, для одного слова одна карточка, а слов нужно несколько тысяч.
Некоторые прям прописывают еще по много раз одно и то же слово, и тогда ты запоминаешь. Плюс еще запомнить, там же не всегда там разное «д».
Ну, да-да.
Да, или либо там разное «т». В том числе, да. Получается. Ну, то есть какая там буква должна быть написана, это тоже ты это запоминаешь таким образом, несколько раз прописав. Но не всегда работают, я могу сказать.
Как говорит один мой знакомый преподаватель, кстати, музыки, что если ты пишешь что-то, то ты прописываешь это не только в бумаге, но и у себя в голове. Так что это тоже не лишено смысла что-то прописать. То есть если слово «плохо-плохо» запоминается, я для себя тоже вывела еще давно, что лучше его все-таки выписать хотя бы один раз. Вот.
И забыть его где-то.
Не, ну если его не выписать, то его точно можно забыть.
Ну, сделка какая-то с совестью просто получается.
Так, я еще хочу поговорить про ментальный лексикон. То есть это какое-то множество слов в мозгу, которые связаны по смыслу. То есть если мы, допустим, будем учить слова так... Вот сейчас, что на столе стоит, я буду называть рандомно, там, не знаю, кактус, ваза, там, чашка, мышь и так далее. Ну, будет очень сложно запомнить. А если у нас слова будут объединены в тему, то есть у нас уже и так есть в голове группы слов на родном языке, и тут мы привяжем как бы к этим группам слова на иностранном. И если мы будем учить там... футбольный мяч, игрок, футбольное поле, стадион, допустим, да, все по одной теме, это будет намного проще нам. Вот почему удобно еще и из-за этого учить слова после текста. То есть, если текст на одну какую-то тему.
Да, у меня был прекрасный опыт чтения одного текста на арабском языке. Дело происходит в Египте. Там очень бедная семья. В общем, отец в этой семье решает, что ему нужно отправиться на заработки. Он находит своего друга, Они решают вместе отправиться в Испанию, зарабатывать деньги в Европе, как будто, не знаю, под заказ писали. Так вот, они хотят сначала получить визу, чтобы отправиться в Испанию, но им крайне сложно получить визу, им отказывают, потому что у них там нет даже денег, чтобы купить билеты. В итоге они решают поехать в Ливию, чтобы там нанять лодку. Ну, точнее, там просто есть какие-то вот эти люди вне закона, которые нелегально отправляют мигрантов на лодках через Средиземное море в Европу.
Что узнается.
Да, собственно, они, ну, я дочитала до того места, что они добрались до Ливии и стали искать, где бы им, в общем, найти этого человека, чтобы отправиться в Европу. Я не смотрела, какого года текст, но просто показался забавным.
Там, наверное, очень много слов полезных подцепить. Да, можно контрабанда!
Да-да, я вот говорю, ты про контекст
говоришь. Я убью тебя, лодочник.
По поводу какой-то темы. Вот такая злободневная тема, я бы сказала. Миграция в Европу.
Так, я еще хочу добавить немножечко про мотивацию. Вот когда я только начала работать с арабским, мне говорили все знакомые, ты, наверное, работаешь только с теми, кто выходит замуж за араба, только вот так, ну, так и улыбались.
Ну, так можно про любого.
И я скажу, сказать, что да, за годы работы я, наверное, один раз работала с девушкой, которая именно для того, чтобы, ну, понятнее было общаться с мужем, вот как бы мы с ней работали. Есть еще одна клиентка, у нее муж араб, но она сама египтолог, и ей уже давно хотелось выучить арабский, уже, ну, вне как бы этой ситуации. То есть люди хотят учить язык по очень разным причинам. Кому-то просто нравится, как он звучит. Кто-то отвлекается после... Вот у меня есть один друг, он сам начал учить арабский. Целый день настройки, вечером хочется вообще на что-то диаметральное, противоположное отвлечься, размять мозг. И вот там он уже учит, слушает арабские новости и так далее. Кто-то для логики, как я уже упоминала.
А по религиозным причинам?
Очень многие люди, конечно же, хотят язык по религиозным причинам. Наверное, даже большинство людей. Но это, к сожалению, не мой профиль. Я про это не могу ничего рассказать. Вот, мой профиль — это для путешествий, чтобы люди выучили сначала азы фусхи, ну, азы литературного языка. И если они часто, допустим, ездят в какую-то, ну, определенную страну, они могли сверху наслоить какой-то диалект. Кстати говоря, всегда слежу за высказываниями арабистов по поводу фусхи и диалекта, да? Это фусха против диалекта, всегда такая тема у нас щекотливая, да, у арабистов. Я еще ни разу не встречала мнения, что сначала учи диалект, потом фусху. Ну, все как один, даже билингвы, даже у меня есть пару знакомых девушек арабок, они даже говорят, что сначала фусха, потом диалект нужно. Пускай даже основы этой фусхи, а уже сверху наслаиваем определенный какой-то диалект или диалекты. Один только человек, кто интересуется арабским, с которым я общалась, сначала получилось выучить диалект, потому что жила в среде, а потом фусху, но человек еще в процессе.
Да, вот. Ну попробуй, если ты живешь в среде, с кем-то поговорить на фусхе. Конечно, ты сначала выучишь диалект.
Это будет, да, звучить как «соблаговолить и изволить продать мне сей банан». Я еще хотела рассказать, что мешает выучить арабский, особенно тем, кто поступил на него. Вот.
Что мешает изучить арабский язык?
Да.
Например, лень.
Ну, это по умолчанию, я об этом даже говорить не буду. Мы все ленивые люди, и человеку это вообще свойственно, и наш мозг ленив, и он хочет делать только то, что сберегает его энергию, да, что-то легкое, знакомое, или что приносит удовольствие. Я немножко сейчас перейду к теме мотивации. То есть, если есть сильная мотивация, и мы знаем, что после изучения арабского какая-то будет награда, допустим, книгу прочитать, да, которую сильно хотел на арабском, вот мозг тогда будет работать быстрее.
Узнать рецепт миграции в Европу.
Договориться с лодочником, да, это важно. Вот. Что хочу еще добавить, с чем можно еще столкнуться? С непониманием родных. Вот, что у некоторых людей есть какое-то предвзятое отношение к арабам, к арабским странам. Стереотипное мышление. Может быть, да, стереотипы. Вот когда я поступила на арабский, мне сказали, Мне было 16 лет, мне сказали: «О, ты хочешь замуж за араба, ты только поэтому поступаешь».
Ну, мне кажется, знаешь, это можно сказать любой девушке, которая изучает любой иностранный язык. Ты начнешь изучать французский язык, тебе скажут: «О, ты хочешь замуж за француза».
Ну, это в нашем случае это было прям сильно. Вот.
Нет, это какой-то... Это просто стереотип в целом, то, что если девушки изучают иностранный язык, значит, они в целом делают это для того, чтобы получить иностранное гражданство.
На секундочку, у нас в группе была половина парней.
Ага, да, понятно.
То есть я не думаю, что они хотели выйти замуж за араба.
Нет, это применительно к женщинам обычно такое, про мужчин... Такое не говорят. Почему-то, кстати, вот...
Почему-то, да, про мужчин такое не говорят.
Про мужчин, ну, в то время, как раз 90-е годы, скажут что-то там, ну, военный переводчик, арабский язык в особенности, да, это то, что скажут про мужчин. А женщина зачем? Она же не может стать военным переводчиком, ну, вот замуж выйти.
Да, она же не может работать, женщина, зачем? Она обязательно выйдет завтра замуж за араба, 16 лет.
Зачем ей на кухне арабский язык?
Да, как бы. Вот, то есть поддержка окружения очень важна, то есть когда ты начинаешь учить арабский, и никто в твоем окружении абсолютно не интересуется Востоком, я уже не говорю арабским языком, просто даже вообще никак не связано с Востоком, это трудно. У меня еще такой был нюанс, что мне все говорили: у тебя, наверное, родители арабисты там, или хотя бы бабушка, дедушка, что, как, ты вообще никак не связана с этим, и прям вот первая пошла по этой ступе как-то, ну, немножко так, кем она себя возомнила, вот такой чуть-чуть оттенок был, это тоже немножко сложно.
Я не знаю, просто не слушайте окружающих.
Да, то есть...
Хотите изучать арабский, вот да, как Диана, и изучайте все.
Да, просто изучение арабского еще, ну, мешает некоторые такие внешние нюансы, скажем так. Вот. Ну, плюс мотивация. Нужно найти мотивацию, то есть, чтобы не учить из-под палки, а учить для чего-то. Потому что были у меня случаи, да, когда люди приходили, не понимали, зачем им это, и уходили. А человек, который знает, зачем, он будет продолжать учить, потому что у него есть цель. Вот, то есть дорога возникает под ногами, я бы сказала.
Угу.
Ну, есть такие расхожие советы, как сформировать себе привычку, не задумываться о переводе, говорить как можешь, не обращать внимания на ошибки. И, кстати, я бы подписалась над тем, говорить как можешь, не обращать внимания на ошибки, потому что арабы, как правило, они не обидчивы, они любознательны, эмоциональны, открыты. И если ты спросишь, ну, он тебе всегда, если знает это слово на фусхе, там, да, если там хорошо, он тебе подскажет. Вот, то есть не нужно стесняться, никто там не будет ничего плохого с тобой делать. Вот.
Ну, может, сначала будет пара комплиментов?
Не, ну сначала предложат выйти замуж, а потом уже скажут, как это слово звучит на фусхе.
Так и быть.
Так и быть, да. Так, дальше я еще хочу посоветовать такие вещи, как shadowing. Обычно его практикуют в английском языке, но мне нравится его делать и на арабском, потому что...
А что это?
Shadow, тень, то есть повторять за диктором как тень. Есть несколько видов shadowing, то есть можно прослушать кусок текста, потом сказать, можно вслед за каждым словом повторять, да, вплоть до интонации. То есть мы повторяем интонации, ритмические паузы, потому что язык — это не только... Да, какие-то буквы, это еще и ритм, интонация, произношение речи. Вот. И попробовать после предложения, потом еще раз прослушать. Можно выписать эти слова там где-то на бумагу себе. То есть вот упражнение shadowing. Также мне еще нравится визуализация. Можно купить словарь. Визуальный словарь арабского языка, например, есть такой. Вот, то есть там очень...
с картинками?
Да, там картинки яркие, такие хорошие, и там на узкие какие-то темы, там, вплоть до добычи нефти. То есть такой вот обширный словарь, можно так. Вот, еще недавно у меня была такая ситуация, я болела очень сильно зимой и взялась читать какой-то новый текст, чтобы время зря не тратить, да, надо же получить арабский.
Ну, да,
и конечно. Мне очень-очень-очень туго он шел, особенно слова какие-то были специфические, я стала их гуглить, и я поняла, что когда я гуглю слова и вижу картинку, это идет просто в разы быстрее, то есть один раз увидел и запомнил. То есть можно не просто посмотреть в реверсо контекст, да, а еще и глянуть на картинку. Угу. То есть сейчас уже можно не делать карточки, а сделать как-то так. Вот. Ну и чтобы не переводить в голове, нужно не концентрироваться на переводе, а просто концентрироваться, ну, на самом звучании речи, на произношении. То есть бывает, что с русского начинаешь переводить на арабский, а потом уже только говоришь фразу, и у тебя большие паузы в разговоре. Ну, можно этого не делать, сказать, как получается на своем уровне. Ну и плюс я еще недавно такую мысль услышала, что ну, не стесняйтесь этого, вы же не похожи на ну, представителя той страны, с которой вы говорите, да, видно, что вы иностранка, и вам это прощается, ну или как это сказать, да?
Ну да,
вам будут снисходительны, вот.
Да, да, понятно.
И я еще хочу сказать про позитивное подкрепление. Вот, оно очень и очень важно.
Я типа выучил слово, съел печеньку?
Ну, не совсем. Я сейчас расскажу про свою историю. То есть, когда мы учились, понятно, что один учебник жесткий такой у нас был на военную тематику, без картинок, там, без ничего. Вот, и больше ничего. И какое там подкрепление позитивное? Попробую только эти слова когда-нибудь выучить там к концу года, условно, вот. То есть сейчас, когда есть классные яркие учебники, все это немножко полегче, позитивное подкрепление для меня — это присвоить себе результат. Я этот термин взяла у психологов, мне он очень нравится — присвоить результат. То есть признать, что да, я молодец, я выучила, там, условно говоря, все слова из этого текста нового, и я могу их применять. Вот. Можно взять даже, допустим, для начала какой-то один источник, ну, два, где одни и те же слова повторяются, и в середине вы уже можете, ну, этой книги или этого сайта, вы можете уже оперировать какими-то понятиями. Мне вот нравится для начинающих сайт «Лингуст», там много языков, в том числе есть арабский, используются одни и те же слова, и уже, ну, к концу уроков, их там 20, что ли, ну, можно присвоить уже какие-то себе конкретные результаты. Единственный его недостаток — то, что там немножко такая лексика попадается 20 века, там перо, чернильница и так далее. То есть винтажный такой сайтик, ну, потому что он на основе учебника Сигаля 20 века. Ну, сейчас для нас это уже винтаж, но в конце 90-х это, в принципе, был такой нормальный себе текст. Вот, то есть я хочу сказать тем, кто сейчас учит арабский, вам очень повезло. Это очень перспективная профессия. Выучить сейчас в разы легче, чем 25 лет назад, когда я начинала учить. Вот. И еще хочу добавить про 25 лет, что есть такая еще одна шутка арабистов, что спустя 25 лет арабский начинают учить легче. Вот у меня в прошлом году 25 лет исполнилось, как я учу арабский.
Да.
И мне действительно вот как-то стало легче, как какой-то предел. Ну, видимо, это еще... Видимо, это еще арабисты в начале 20 века заметили, да, и начали про это говорить.
Значит, еще очень много визуализации появилось, есть на арабском языке и разные мемы, и тиктоки, и рилсы, и все, что захотите.
Да, социальные сети тоже очень помогают. Вот, еще можно присвоить себе такие результаты, как на самом деле мы знаем больше арабских слов, чем нам кажется, да. Все мы знаем слово адмирал. Бахр, Амир, то есть оно состоит из этих двух слов. Альджебр, да, алгебра, аль-кухуль, да, аль-монах, или тариф, это тариф, допустим. Ас-Синаадар, то есть арсенал. Ну, то есть очень много слов, ну, вот так вот, слов 50 точно, которые мы употребляем, можно набрать. Хотя некоторые исследователи говорят, что этих слов вообще там около 400. Вот, еще в плане изучения я хочу порекомендовать учебник «Такаллум», потому что там очень много полезной повседневной лексики, например, «Сёрфить интернет». Вы не найдете это в старых учебниках, которые там в конце 90-х, 80-х были изданы, естественно. Вот, и там в начале главы дается список слов, потом текст, и потом еще раз список слов и текст. То есть в каждой главе два текста находятся. И уже в конце урока, в конце этого юнита, вы хотите, не хотите, вы выучите слова, потому что они будут в каждом упражнении по 20 раз повторяться. Вот. Для тех, кто хочет именно заговорить на фусхе, этот учебник очень поможет.
Изучение арабского языка, я думаю, главное не сдаваться.
Да, это точно.
Всегда хочется сдаться, особенно когда начинаешь смотреть на все эти огласовки, потом посмотрите на несколько пород, а потом узнаете, что каждая порода может иметь свой перевод. То есть одно слово... У нас есть, например, какое-то...
От породы к породе меняется,
да? Да, у нас есть одно слово, но одно слово в первой породе имеет одно значение. Слово, то же самое слово, но в другой породе, оно будет иметь уже другое значение.
Да, там будут уже разные оттенки. И я еще хочу такое дать микронапутствие будущим арабистам. Не ждите быстрых результатов. Арабский — это не про месяц, не про полгода и не про год. Ну, иногда даже не про 2 года, смотря сколько вы занимаетесь. Если вы занимаетесь 1 час в неделю, ну, сколько у вас там будет часов за полгода? Совсем мало. Вот, то есть нужно уделять несколько часов в неделю и хотя бы год. То есть вот таким вот образом будет что-то получаться. То есть в английском, если на 1-2 уроке людям уже дают разговорное задание, в арабском, к сожалению, немножко ситуация другая. Поэтому не ждите быстрых результатов, не сдавайтесь, это перспективный язык, и все будет хорошо.
Кстати, у Дианы есть, между прочим, свой телеграм-канал. Там можно много всего узнать про арабский язык, да?
Да, конечно. Приходите в гости, оставайтесь. Он называется «Арабистка на севере». Там я рассказываю, ну, собственно, про арабский язык. Небольшие статьи у меня там есть. И рассказываю про интересные места в Санкт-Петербурге, связанные с Востоком. Ну, например, какие-то памятники или кафе с восточным таким колоритом. Или про выставки. Вот недавно я была на выставке в Росфото «Путешествие на Восток». Вот. Ну, то есть, если ты любишь Восток, ты его найдешь везде. Вот такая вот еще мотивация.
Даже в Петербурге.
Даже в Петербурге, да. Но еще есть обзоры некоторых книг, тоже связанных с Востоком, и некоторые книги я выкладываю на канале. Да, приходите, канал «Арабистка на севере».
Все, всем спасибо за внимание. Я надеюсь, у вас появится больше мотивации изучать арабский язык. Или если вдруг вы его изучаете сейчас, вы его не бросите, как я, например, и продолжите дальше его изучать. Спасибо всем за внимание.
Ва-саляму.